Дорогие мои, прежде всего, годовые праздники ритмично наступают, это знаем мы, но в чем суть этих годовых праздников? Подается нам душевно-духовная пища. Человек на земле, вот это есть какой, как бы парадокс, на земле человек не может принять земную пищу только. Тогда он становится совершенно, извините за выражение, животным. Если человек принимает только земную пищу, простите меня, это чисто животное продолжение его жизни. Значит, человек должен принять душевно-духовную пищу. Откуда? С небес. Духовный мир посылает душевно-духовную пищу через посвященных, которые руководят эпохой. Почему это подчеркиваю, дорогие мои? Душевная, духовная пища, обыкновенно человек может сказать, ну я и так могу принять эту душевную, я читаю, невозможно, если это не притекает от именно великих учителей, великих посвященных. В данный момент у нас великий учитель проявляется как утешитель, да? Значит, если человек не принимает духовную пищу, душевно-духовную пищу, то душа на земле голодает, голодает, а потом умирает. Надо постоянно подавать именно душевную пищу, но какую, разумеется, от великих посвященных. Теперь посмотрите, какое катастрофическое, состояние в народе. Они разве принимают пищу, причем духовно-душевную? От утешителя, от величайшего посвященного, принимают ли пищу истины, от Спасителя, от Святого Духа, да, потому и трагические эти происшествия, они нарастают и доходят до кульминации. Это к тому, я говорю, что мы должны очень четко понимать, мы на земле должны принять не только физическую пищу, это разумеется, но если мы не принимаем душевно-духовную пищу от духовного мира, через, разумеется, учителей эпох, тогда мы, душа голодает, и голодовка приводит к таким состояниям, неприятным состояниям. Это первое. А второе, как распределяется эта пища? В течение года у нас есть великие праздники, и эти праздники как раз усиливают нашу душевную пищу, духовную пищу и насыщают нас, если мы принимаем. А если не принимаем, то получается, как вы знаете, это очень трудный процесс. Поэтому самое важное, дорогие мои, мы, простите меня, мы не должны смотреть, как вообще живет человечество. Очень плохо живет человечество, потому что очень неправильно живет человечество. Можно сказать, ненравственно, морально, эстетически живет человечество. Что от этого получится? Разумеется, только катастрофа. Ну, что делать? Нас очень мало, но мы должны постараться внедрить именно импульс Святого Духа, импульс Спасителя, чтобы потом это все распространилось. Мы надеемся, это есть чистая эзотерика, что ночью мы подаем эту духовную пищу всему человечеству. И изволят они принять хотя бы в ночном состоянии. Дело в том, что, дорогие мои, большая культура, высокое сознание только может достичь именно эту душевно-духовную пищу. Если было бы это так легко, тогда многие приняли бы. Сейчас, в особенности, в начале души сознательной. Только соединив свою душу с душой сознательной, мы можем принять истинную пищу. Такова очень трудная констелляция. Надо найти мировоззрение души сознательной, чтобы мы приняли бы здоровую душевно-духовную пищу от Спасителя. Спаситель, как вы знаете, дорогие мои, Христос не действует непосредственно. Он действует через своих учеников и через своего главного посланника-утешителя, Иоанна Богослова. Иоанново настроение, настроение святого Михаила, мы должны это принять, осознать, и постепенно мы сможем подойти именно к той душевно-духовной пище, о которой говорит духовная наука. Я с самого же начала хочу сказать, что очень серьезно, дорогие мои, трагически серьезное положение у человечества, потому что они притягивают болезни, страдания, если они не примут душевно-духовную пищу. Но что самое главное, на земле его не существует. Значит, мы должны постараться. От нашей душевной активности все зависит, притягиваем ли или нет именно душевно-духовную пищу из духовного мира через посланника, разумеется. 12 апостолов посылает Господь. И мы знаем, что душа 12 апостолов – это сам утешитель. Иоанн Богослов. Когда происходит его непосредственная инкарнация, то мы должны все свои душевные взоры и духовные взоры обратить именно к этой индивидуальности. А это не происходит. Потому что люди не ищут именно душевно-духовную пищу. Они на земле благоденствуют, наслаждаются земной жизнью. Переведем это мы эзотерически, оккультно. Что это значит? Они наслаждаются той пищей, которую подает Ариман и Люцифер. Такова реальность, дорогие мои. И мы хотя бы мы должны знать это очень точно, четко, чтобы мы распространили бы именно лучей света Духа Спасителя нашего. Иначе невозможно. И это почему? Потому что сейчас руководит человечеством не божественно-духовные существа, а люди. Это мы проводники, дорогие мои. Без ложных высокомерий, без ложных амбиций мы должны сказать, что наступила эволюция человечества. Эволюция человека. Человек должен помочь человеку. Ангел уже не помогает. Ангел помогает тем, которые могут принять эту великую благовесть, истину, а потом человек должен распространять. Потому и мы можем смело сказать, мы это читаем лекции, распространяем истину из духовной науки, из духовного мира, и это правильно. Раньше, как было, вы знаете, раньше прилетал ангел, приносил мировоззрение, готовое, внедрял в человеческое сознание, и человек, не постигая, распространял импульсы, божественные импульсы. Но время же изменилось. Сейчас мы вступили в эпоху души сознательной. Душа сознательная непосредственно развивается на земле. И только на земле развивается сознательное отношение ко всем вопросам. Сознательное отношение ко злу, сознательное отношение к добру, да, сознательное отношение к руководителям человечества. Или же наоборот, по посланным Аримана и Люцифера. Сейчас нам не трудно определить, кто служит Люциферу и Ариману. Вся власть принадлежит Люциферу. И те люди, которые примкнули к власти, это же не наши слова, это слова Евангелия. Ты примыкаешь к власти, значит, тобой руководит тот, который руководит властью. Вся власть принадлежит мне, говорит Господь. Это говорит Люцифер, извините. Это руководящее положение, дорогие мои. И мы должны знать, что внешняя культура, внешнее развитие, это все принадлежит Люциферу. Особенности Люциферу, если касается дела культуры. Поэтому трон Люцифера мы видим и должны видеть и валили воспринимать на солнце. Понимаете? Не на Луне, не на Марсе, не на Земле, на солнце. От солнца блестит Люцифер и порабощает всякое сознание, которое не может противопоставить излучение этого блеска Люцифера, а это могущественное, потому что это и солнечный трон, и солнечного трона. И от солнца идет люциферское искушение. Поэтому очень трудно, дорогие мои, с одной стороны, противопоставить люциферическому блеску, сиянию, солнечному сиянию. Днем мы живем под лучами Люцифера. А ночное солнце, его никто не видит. Его видит душа. Если развивается, если примыкает душа к духовной науке. И только к духовной науке. Потому что, вы знаете, духовная наука это объемлет всю истину. Всего звездного мира. всего духовного мира. Концентрируется в духовной науке вся сила Спасителя, вся сила небесной иерархии, и поэтому мы свободны. А как мы это проверяем? Простите меня, я всегда хочу к доказательству подойти. В Евангелии это все написано. Каждое слово, которое мы говорим из духовной науки, мы можем найти в Евангелии. Сейчас мы этим не будем заниматься, но так параллельно вы можете это вспоминать, что и в Евангелии все это сказано. Первое, 14-12. Дела, которые я творю, ты сотворишь. Значит, человеческое творчество бесконечно, могущественно, просто он должен пробудить себе это. Это первое. А второе, это то, что мы должны знать, когда наступает нечто новое, люди теряются, дорогие мои. Даже самые развитые, интеллигентные, культурные люди теряются. Я имею в виду здесь наших, которых я хорошо знаю конкретно, и вы там тоже можете знать. Очень развитые люди, дорогие мои, действительно очень развитые люди, находятся под глубоким искушением Люцифера. Они не могут выйти из царства искушения Люцифера, потому что это культура, это развитие, это высокие душевные полеты и так далее. А то, что все это уже изменилось, людям это трудно. Если человек действительно не знает духовную науку, ориентацию, если душа не любит Спасителя, если душа не любит Евангелие, по-новому Евангелие, по-новому, то есть через духовную науку. Вы не говорите мне, что вот человек носит в душе там Евангелие. Нет, дорогие мои, это уже не действует. Если Евангелие не освящается духовной наукой, человек теряет Евангелие. Он не знает, что там написано. Потому что они ориентируются только на Евангелие. А время Евангелия уже прошло. Освящение Евангелия, новое освящение, новое постижение именно Евангелия происходит через духовную науку. Если человек не знает духовную науку, он не может принять импульсы, здоровые импульсы из Евангелия. Отсюда и расхождение, великое расхождение. Отсюда и господство Люцифера. Я специально подчеркиваю, дорогие мои, вот мы днем живем под солнцем Люцифера. Мы это должны осознать. Блеск, сияние, то, что днем мы ориентируемся, видим друг друга, видим деревья, вообще то, что видим. Кто освещает нам это? Физическое освещение – это люциферическое освещение. Это очень серьезно. Очень серьезно. И как раз мы здесь преодолеваем искушение и неправильное понимание по отношению именно хотя бы к Люциферу и Ариману. А Ариман? Ариман – это бог ночи, бог тьмы. Поэтому это очень, разумеется, это очень серьезно, и мы должны знать, что самое главное, трон Люцифера блестит, и блестит днем, покрывает все, перекрывает наши глаза. Что рождается от этого? От этого рождается земное я-сознание, дорогие мои. Вот то, что у каждого человека есть свое сознание, он должен знать. Эзотерическим мы это освещаем, оккультно эзотерическим. То есть поистине, как это происходит. У человека есть я-сознание. Оцениваем. Это именно земное я-сознание, это сознание Люцифера. Еще примыкается к этому ариманическое сознание. Дневное сознание, я-сознание, рожденное от физического тела, от земного сознания, это искусительная сила, дорогие мои. Мы живем в опасной атмосфере. Эзотерика говорит, ты если только опираешься на дневное сознание, ты опираешься на земное материалистическое сознание, а это есть неправильно, это есть иллюзия как раз. Об этом говорит Индия. Да? Мир – это иллюзия. Почему? Потому что мы живем в своем «я» земным сознанием. Вопрос. Что должны преодолеть? Земное сознание. Как преодолеть земное сознание? Небесным сознанием. Значит, в нас, если бы не присутствовало бы небесное сознание, то человек был бы потерян раз навсегда. Но в нас есть божественное «я». Так, изволь, дорогой мой. Пробуди в себе божественное. Ты это можешь. Почему? Потому что новая эпоха. Для божественного сознания существует духовная наука. И те, которые не хотят принять духовную науку, они пока, деликатно я говорю, пока не хотят пробудить в себе божественное сознание. То есть реальное сознание. Это очень, очень серьезная, большая драматика рождается от этого. Человек живет дневным сознанием, то есть люциферическим сознанием, ариманским сознанием. Противопоставить это может только духовная наука, потому что в духовной науке пробуждается наше божественное вечное сознание. И сейчас дается нам все возможности. Душевная пища дается именно божественному в нас. Вот обратно, дорогие мои, что делать? Вот что делать? Человек только принимает земную пищу, а для души, а для его божественной... Где эта пища божественная? Откуда может достать человек божественную пищу? В науке нет, в искусстве нет. Ну, в экономических сферах и социальных сферах его вообще и не присутствовало, да? Это мы должны в социальной сфере привнести свет божественного мира. Поэтому совершенно плачевное состояние на Земле. Пока надеемся из доброго управления, мы надеемся, что со временем увеличится количество людей, которые будут постигать истинный свет духовного мира, то есть духовную науку. Мы должны очень, знаете, почему я подчеркиваю, когда мы очень точно характеризуем, что такое духовная наука, тогда поневоле душа тянется в духовную науку. Мы должны очень хорошо знать, спасение человечества только в духовной науке. Почему? Мы должны очень хорошо ответить всем, и себе прежде всего, и другим тоже. Потому что у нас есть земное сознание. Земное сознание принимает только земное все. А где небеса? В этом кроется тайный материализм наш. Когда мы преодолеваем, когда мы не хотим принять только земную пищу, а есть ли такая воля в душе человека, хочет или нет человек принять не только физическую пищу. Элементарно, даже не хочется продолжить. Если ты не даешь пищу физическому телу, вы знаете, что случается с ним. Точно так же, если ты не даешь пищу душе, причем и духовному, душа тоже теряет свою реальность. И вместе с физическим телом уходит из духа. Мы говорим о душевной пище, но мы здесь же говорим и духов, что такое духовная пища. Это разные вещи. Мы должны из духовной науки очень точно знать. Душевная пища нам подается в течение праздников года. Это для души пища. И мы должны принять. В течение года, если ты не принимаешь пищу, то как ты можешь существовать вообще? Поэтому на Земле сейчас ходят почти полумертвые люди. Они не живые, дорогие мои. Это иллюзия, что мы думаем, что там люди ходят по улице. Это мертвые души ходят по улице. Трагичная, большая трагедия, да. Потому и Гоголь написал «мертвые души». Очень точно характеризует Гоголь. Трагично, но реально. Опять-таки, вы подумайте, если душа не принимает пищу, умирает душа. Проходит год, 10, 20, человек не принимает пищу душевную. Представьте себе, вы не принимаете воздух. Одна минута вам нужна, все, для жизни. Человек умирает без воздуха. А если душа не принимает божественную, вечную пищу, что с ней происходит? То же самое. Поэтому людям на улице, потому и доктор говорит очень сильно, говорит, это мир чувств, мир духа, кажется, 5 или 6 глава. На земле ходят люциферические, ариманические существа, бродят. Почти я буквально сказал это слово. Человек это блуждающий, вот сейчас я вспомню цитату точно. Человек это блуждающий Люцифер Ариман. Почему? Потому что носитель их сознания, то есть чисто материального. Мы на земле живем земной жизнью, но и притягиваем духовную жизнь. А где это? Тогда человек чисто материальное существо. Поэтому точно мы должны знать, днем мы принимаем земную пищу. Надо добавить. А тот, кто не добавляет, добавляет, тогда постепенно ожидает эту катастрофическую состояние. Потому и конец апокалипсиса возвещает об этом. Это уже кульминация, когда полный отрыв от физического произойдет. на Солнце существует трон Люцифера, который руководит дневной жизнью. Мы должны, почему я это повторил, потому что мы должны прочувствовать, чувствовать света. Днем мы живем под лучами Люцифера. Хотим или нет, выйти из этой инспирации, тогда принимай духовную пищу. А кто их принимает, дорогие мои? Как мало людей у вас, и у нас, и везде. Причем сейчас начинается очень трудная пора, очень-очень неприятная пора. Начинается фальсификация антропософии. Здесь это уже налицо. Я знаю здесь людей, которые занимаются фальсификацией. Материалист с ног до головы учит антропософию. Понимаете, какое катастрофическое состояние? Обратно, материалист, атеист. Не называя имени. Они преподают, дорогие мои антропософы, что они должны сказать людям. Понимаете? Откуда черпают они свои настроения душевные? Этого не было. Тогда, потому что люди, читающие антропософы, они скрывались. А сейчас не скрывают. Сейчас из общества. И у вас, и у нас, и в Германии, и в Италии, и везде. Сейчас. И что творится там? Профанация, дорогие мои. Профанация именно антропософских истин. Потому что тот, кто раскрывает рот и говорит о духовной науке, он должен иметь непосредственное восприятие доктора, восприятие духовного мира. А это материалист никогда не сможет. Материалист, на то и материалист, и на то и атеист, что он вообще, у него все перекрыто. Это серьезное положение. Когда мы читаем в Евангелии, от меня возьмет и возвестит. Поставьте вопрос. Когда говорит человек из духовного, он взял от источника Спасителя. Вы уверены в этом? Понимаете, какое серьезное положение? Ты не имеешь права говорить из антропософии, из Святого Духа, если ты имеешь непосредственное переживание именно духовного мира, восприятие самого доктора. Является ли нет доктор твоим духовным, душевным учителем, другом? Хуже у нас. Доктора вообще не упоминают, а цитируют доктора, понимаете? Это колоссальная профанация. Это оскорбление. Но такова эпоха, дорогие мои. Извольте читать духовную науку и следовать именно духовной науке. Быть действительно настоящими учениками доктора нашего утешителя. И в сопровождении всегда должно звучать очень сильно, от меня возьмет и принесет вам. И вас приведет ко мне. А те люди, которые профанацируют, они хотят, самовозвеличение хотят. И уже отстранить людей от правильного пути. Я к чему говорю, потому что сейчас такая эпоха настала, дорогие мои. С наступлением истины наступает и ложь. Возвещается духовное Бог, возвещается и противостояние. Это всегда параллельно происходит. Поэтому нам надо быть действительно верными последователями духовной науки и любящими нашего доктора, любящим нашего Спасителя, тогда у нас есть защита, великая защита. А эта защита, об этом говорит доктор, когда возвещает, что настала эпоха Михаила. Эпоха Михаила – это переоценка всего ценного. Всех душевных, всех духовных ценностей мы должны абсолютно переоценить и по-новому воспринять. Наступает новая эпоха. Новая эпоха, потому что кругооборот года, как я сказал, подает нам душевную пищу. А когда наступает через 300-400 лет новая вообще культура, новая эпоха, эпохальные мысли, эпохальное настроение приходит, мы должны восприять это эпохальное откровение. А это происходит через величайших учителей человечества, каким является утешитель. Знаете, я тут же хочу, пока чтобы я не забыл, мы должны сказать, что мы встречаемся с Буддой на Марсе. Были здесь последователи Будды или не были последователи, любили Будды или вообще не знали, это не имеет значения. На Марсе мы встречаем Будду. А нашего утешителя, те, которые примкнули к духовной науке, нашего утешителя мы встречаем на всех планетах. И на Луне, и на Меркурии, и на Венере, и на Солнце, и дальше, потому что слова самого утешителя и самого доктора, как говорит Евангелие, я не отхожу от слова Евангелия и никогда не отойду, потому что в этом истина. Господь говорит, Он с вами прибудет всегда, а что только всегда? Это материалист думает, что всегда это только на земле. Всегда это и на земле, и в духовных мирах всегда. Это первое. Это первое правильное чтение. Никто до этого, простите, не догадывается об этом, что когда говорят, что утешитель прибудет с вами во все времена не только материалистически, но и душевно-духовно. Но еще больше там подчеркивается, он в вас войдет, внутрь вас, будет вашим божественным я. И будет воспитывать ваше божественное, что только на земле? Вот, пожалуйста, вам. Поэтому Господь с нами во все дни через утешителя и через, разумеется, через 12 апостолов. Поэтому мы имеем право сказать, что если мы читаем духовную науку, если мы последователи, серьезно последователи духовной науки, у нас все на месте. Просто со временем постепенно все достигнется. Причем в духовных мирах это очень интересное место. В духовных мирах мы являемся учителями для всех умерших наших близких. Этого никогда не было, дорогие мои. А чему должны учить умершие, которые сами ничего не знали на земле? А мы, дорогие мои, очень много знаем из духовной науки. Из вечности очень многое восприняли, впитали в себя как следует. Поэтому это все перебивается, и поэтому человек становится учителем всего человечества. Но не божественные. Вы это прекрасно должны понимать, потому что не нарушается эпоха свободы. Если вмешивается ангел, то теряется свобода. Этого не допустят ни божественные существа, ни руководящие индивидуальности. Поэтому люди обучают людей. Поэтому какая колоссальная ответственность. Ты должен знать абсолютную истину, чтобы сказать другому. Не отравлять, а наоборот, благословлять других людей. Это, разумеется, такие общие слова, значительные слова, но это мы должны очень хорошо знать. Дорогие мои, противостояние, разумеется, великое. Противостояние идет от католического мира, идет от материалистического мира и идет от Востока. Мы должны очень хорошо знать, что идет от Востока, а от Европы что идет? А что идет от от католического мировоззрения, от католической церкви и так далее, от Рима, Рим является центром. Мы должны все разложить очень ясно и четко, чтобы мы знали, через какие дебри мы проходим. Иначе не получится, дорогие, мы ошибемся. Поэтому доктор скрупулезно говорит. 4 век, 14 век, 19-20 век. Что происходит? Человек же не знает. Поэтому в духовной науке мы изучаем все, абсолютно все. И внешнюю историю душевную, и тайную историю душевную. Да? Поэтому возьмем 4 век. В 4 веке приблизительно жил один из святых, больших, великих святых. Это святой Августин, который сам откровенно сказал, что я не знаю, в чем заключается истина. Я в себе не нашел истину, и вовне не нашел истину, и сказал, наконец-то невозможно постичь истину. Какие это слова, дорогие? Это очень серьезные, откровенные слова. Сейчас материалист не может сказать, что то, что я изучаю, это все неправда. А Августин сказал, что все манихейство неправильно, все то, что я изучаю во внешнем мире, неправильно. У него было великое чутье, внутреннее чутье и чутье восприятия истины. Это он не нашел истину ни в себе, ни вовне, ни в других. Потому он преклонился перед католическим авторитетом. Это была, разумеется, его слабость. Но нигде он не нашел. И он допустил, что раз католическая церковь принимает идею Христа, то значит, католическая церковь знает правду о Спасителе. Это еще можно было терпеть в то время. А сейчас, разумеется, это уже карикатурно даже. Относительно Востока, Восток старается, я одну часть осветил, я сейчас другое хочу сказать. Мировоззрение Востока, я имею не только Дальнего, но и Среднего Востока, они стараются перекрыть доступ к нашим божественным частям. Это самодух, жизненный дух и дух человека. Если мы поддаемся этому искушению, мы не сможем развить именно после души сознательной самодуха, жизни духа и духа человека. То есть оживить эфирное тело, оживить, обожествить астральное тело и войти до божественного я сознания. Восточные люди стараются это перекрыть человечество. А Рим старается перекрыть душу рассудочную и тем более душу сознательную. Они хотят, чтобы человечество было бы, блаженствовало только в душе ощущающей. Чувства, любовь к Богу, любовь к божественному миру, к человеку и так далее. Вот в этом замкрыть душу человека. Вы должны знать, дорогие мои, для вас это не совсем так опасно, но для людей, которые не ориентированы в духовной науке, они легко поддаются этим искушениям, великим искушениям. Это непростое искушение. Оставить человека только в чувстве. Посмотрите на церковных людей. Что они говорят? Любить, чувствовать людей и так далее, и все. Больше не допустим ничего трезвого, интеллектуального, ничего. И тем более, какая душа сознательная, какое постижение духовного мира? Чувствоваться, блаженствовать, полугипнотическое состояние. Вот что хочет Рим. Католический Рим, который ничего общего не имеет с христианством. А сколько людей? Надо же сказать хоть несколько слов. Посмотрите, какое великое искушение наступает. Другая сторона – это материалистическая сторона. Ну, об этом и можно не говорить, потому что они вообще отрицают духовный мир. Вообще это чисто ариманическое. Но как много их, дорогие мои. От Востока какое огромное нашествие спиритуального. И йоги, и так далее, и так далее. Что остается? Очень мало людей остается на земле, дорогие мои, которые что-то правильно знают. Если еще исключить неправильно подошедшие к духовной науке, то остается совсем мало людей. Таково сегодняшнее состояние. Но ничего, как мы говорим, мы это все расширяем. И огромная ответственность. Мы должны очень точно и хорошо воспринимать, чувствоваться в мысли, чувстве воли, что такое духовная наука, что такое весть Святого Духа, то есть откровение Спасителя. Тогда мы будем оздоравливающе действовать на всех окружающих нас. Пусть они будут материалистами, атеистами, любовь. Душа же, мы же имеем доступ к душе, дорогие мои, мы же не материалисты. Когда ты принимаешь правильную мысль, ты можешь войти в душу другого человека. Там нет никакого сопротивления, потому что душа сама жаждет принять правильную весть, спасительную весть. Поэтому колоссальное значение имеет, мы постигаем истину или нет, мы являемся последователем духовной науки или нет. А все остальное побеждается. Все, нет никаких препятствий. Сам Ариман и Люцифер отступают, когда ты подаешь им правильную мысль. Я об этом же сказал вам, как происходит расставание Мефистофеля с Фаустом. Это великий Гёте об этом говорит. Да? А именно в эпохе Гёте тоже была большая опасность. И только Гёте смог преодолеть эпоху и написать Фауста. Потому что он, во-первых, в египетской культуре уже был посвящен. Прошел две женские инкарнации и потом родился как Гёте. Так же, как Платон прошел женские инкарнации, потом родился как Платон. Так что женские инкарнации, мужские, они сменяются друг с другом, и в этом огромная мудрость. Что я хочу сказать, что перед началом души сознательной, перед 20-м столетием, опять-таки среди великих людей, была неправильная ориентация относительно эволюции задачи человека. Уже и Шилер, и остальные великие люди неправильно мыслили, хотя отчасти они все же, разумеется, как великие люди, достигали восприятия великого, значит, это имеет значительную. Потому что Шиллер говорил, что человек прежде всего должен развиться внутренне, замечательно. Он должен в себе раскрыть истину. И только потом может служить социальному прогрессу и так далее. Да? Это правильное слово, но находят ли эту истину? Они перешли в восприятие искусства. И как представители искусства они достигли больших высот, но дальше не смогли идти. Так же, как Августин не мог пробиться через тьму своего века, не смог дойти до утешителя, не было утешителя. Обратите, какое колоссальное имеет значение, что приходит утешитель, которого посылает сам Господь. Колоссальное значение имеет это. Потому что я почему перечитываю? Возьмите Гегеля, даже самого Гёте, и Шиллера, и всех великих людей 19 столетия, 18, 16, 14, никто не может подойти к истине. Видите, очень трудно. А сейчас нам легко. Потому что полностью раскрывается перед нами вся истина духовного мира через, разумеется, души сознательные. Это очень значительно. Значит, мы должны сознательно подойти к этому. Мы сами понимаем или нет, или авторитетно принимаем от доктора. Поэтому они чувствовали, они пророчески чувствовали, что что-то должно прийти такое новое, которое раскроет именно божественное сознание в человеке. И вот настало это время. Поэтому сейчас более не менее легко. Легко для тех, которые хотят подойти к истине. Значит, двойная задача у нас. С одной стороны, мы должны принять духовную науку правильным образом, а потом надо уже и отдавать эту истину и распространять. Пока это происходит только ночью, дорогие мои. Когда сознания нет у человека, тогда он правильно распространяет, потому что воспринимает, когда мы принимаем, мы должны знать это из духовной науки. Когда ты принимаешь какую-либо мысль из духовной науки, эта мысль сияет в ночном сознании. И тогда ты можешь передать и другому человеку, и обогатить, и наставить на правильный путь. Это само собой происходит. Сияние солнца, но уже духовного солнца. Перекрывается дневное солнечное и раскрывается внутреннее душевно-духовное солнце. Поэтому кто приближается к нам? Душевно-духовное солнце, вечное солнце. Так что цивилизация разума – это новое откровение, и по-новому мы должны понять именно цивилизацию разума. Разум включается именно в божественное. Поэтому мы носители, разумеется, божественного разума, божественное чувство и божественная воля. Это все раскрывается через духовную науку. Отсюда и происходит великая борьба. Великая борьба в душе человека. Вы меня просили, дорогие, когда вы принимаете из духовной науки какую-либо мысль, в душе происходит колоссальная борьба. Арманическое и люциферическое в нас борется против божественного света в нас, который мы приняли. Поэтому иногда чувствуется какое-то дискомфортное состояние, внутреннее душевное состояние. Но мы должны уравновесить, и мы должны знать, что ты принял луч духовного солнца, тогда имей мужество противопоставить себя и люциферическому, и арманическому. Это великая борьба внутри душевного. А человек, который вовне живет, он не может это все уравновесить. А мы должны сознательно подойти. Ты трогаешь великое. Великое подступает к тебе. Но с другой стороны подступает люциферическое и арманическое. Так что трудно развиваться, разумеется. Единственное спасение в том, что мы должны раскрыть самое главное. Бесконечная любовь к Спасителю и бесконечная любовь к истине. Мудрость и добродетель. Как раскроется это в нас? Раньше было легко, читаем мы Евангелие и принимаем импульс Спасителя. Сейчас это невозможно, я поэтому сказал очень значительное, руководящее слово. Только через духовную науку раскрывается именно все, раскрываются все импульсы из Евангелия. Мы не должны оторваться из Евангелия, от Евангелия. Мы должны принять, но чтобы принять, нам нужно непременно свет духовной науки. Очень серьезное положение. И почему люди ошибаются? Вот, например, когда люди читают только духовную науку, они не думают о том, чтобы соединить с Евангелием, почему люциферическое искушение наступает и все уничтожает. Как подойдет человек к финалу развития человечества, когда Земля заканчивает седьмую культуру? Физическое Солнце уничтожит все. Все абсолютно. И наше физическое тело. К этому времени мы должны стать совершенно свободными от физического тела. Мы не сможем спасти наше физическое тело. Физическое тело сгорит. Солнце приближается, физическое Солнце приближается. Это уже даже сами научные люди говорят об этом. До сих пор скрывали, сейчас уже не скрывают. Солнце приближается и сгорит все. И наше физическое существование, наше физическое тело, все сгорит, ничего не останется. Останется только то, что может выстоять именно в душевно-духовном развитии. Так что время никого не щадит, эволюция никого не щадит, и течение катастрофическим состоянием, положением, мы все стремимся к этому. Хотим или не хотим? Дорогие мои, я почему это поставил? Потому что доктор говорит, мы должны полностью осознать в нас эфирное тело, астральное тело и божественное я. Этим мы уравновешиваем наше притяжение к физическому телу и освобождаемся постепенно. Когда мы изучаем духовную науку, подсознание мы освобождаемся именно от рабства физического тела. Подсознательно, несознательно. Этот процесс происходит постоянно, когда мы читаем постоянно духовную науку. И со временем, когда 10, 20, 30, 50 лет проходит, тогда ты чувствуешь, что ты от физического тела уже независим. Это состояние финала земной эволюции. Сейчас мы должны подготовиться к этому. И для этого надо интенсивное чтение, чтобы душа одержала верх над материализмом в своей же душе. Трудный процесс, я хорошо понимаю. С годами это преодолевается, разумеется, если не получается в этой инкарнации, то следующее непременно получится. Вы все, которые читаете духовную науку, более не менее, разумеется, серьезно, в следующей инкарнации уже совершенно будете чувствовать свободу от физического тела. Это заслуга не только наша заслуга, но это заслуга эпохи. Приступает Михаил и освобождает наше именно глубокое, тяжелое притяжение к физическому телу. Освобождение, но вместе с этим мы должны помочь себе. Наше развитие к этому стремится. Это с одной стороны. А когда наступает эпоха именно шестой культуры, уже мы должны воспринять эфирного Христа именно сознательно. Как подойти к этому, дорогие мои? Никак невозможно. Поэтому, как в Евангелии сказано, я по неволе подхожу к евангельским словам. Евангелие говорит, Господь говорит, без меня вы ничего не можете делать. Это очень серьезные слова. Мы-то говорим о свободе, о свободном постижении. Но что мы постигаем? Мы постигаем мудрость Спасителя, красоту Спасителя и, разумеется, доброту Спасителя. Да? и любовь Спасителя. Но это мы постигаем. Мы постигаем того, что существует без нас. Но это наше постижение, да? Поэтому Господь говорит, без меня вы не можете делать. А к финалу мы должны это достигнуть. Слова великого Павла. Не я, но Христос во мне. Когда это воцарится в нас? И через, разумеется, духовную науку. Мы должны осознать, дорогие мои, что наша душа бесконечно любит Спасителя. Мы должны это раскрыть в себе. Конкретно, Господи. И для этого существует духовная наука. Душевная пища, которая принимается, духовная пища, которая принимается, раскрывает и вместе с тем освобождает нас от материализма. Это великий процесс освобождения. Поэтому на земле существует великая иллюзия. Иллюзия дневного света. Преодолеть это очень трудно. Вторая великая иллюзия. Пища, физическая пища. Мало кто думает о том, что существует чисто душевная пища. И от этого зависит жизнь души. Обратите, а кто об этом думает? Это очень мало. Это не затрагивает людей. А духовная наука именно это вычленяет как следует. И мы должны знать, не принимая душевную жизнь, душа умирает. Вот я опять возвратился, потому что это очень значительно. Поэтому, посмотрите, такое положение у нас. Мы непременно должны принять весь духовной науки в смысле, что конкретно мы должны знать, что делает ангел, архангел и архангел, и что делают именно вторая иерархия и первая иерархия. Как они вживаются в жизнь человека. И как бы удивительно не звучало бы, мы должны точно знать из духовной науки, когда мы принимаем пищу, какая власть присутствует в этом. Что может сказать человек, обыкновенный человек? Он ничего вообще не может сказать. А идеалисты тоже ничего не могут сказать. Знающие эзотерику тоже не могут сказать. Вот когда ты принимаешь пищу, обобщенно хлеб и вода, чтобы конкретно не называться блюд. Вот ты принимаешь пищу, что ты принимаешь? Ты принимаешь силу первой иерархии. Человек это не знает. Из духовной науки мы должны знать. Поэтому пища – это не чисто материалистическое явление, нет. Через пищу мы принимаем силу первой иерархии. Чтобы не совсем так удивительно не звучало, а почему это так происходит? Потому что мы нуждаемся в опоре души и духа именно через самую трудную, то, что мы проходим. А это чисто материальная жизнь на земле. Материальной жизни помогает самая высшая иерархия. Если этого не было, мы давно уже погрязли бы в материю, и мы не смогли бы из этого болота выйти. Это может только первая иерархия возвысить нас и преодолеть именно материализм наш. Когда ты принимаешь пищу, тут же вступает серафим, херувим и престол, тут же, чтобы уравновесить. Иначе мы полностью стали бы именно чисто материальными существами. В этом сила Аримана, дорогие мои. И посмотрите, какое состояние. Если ты не принимаешь духовную науку, ты никак не сможешь восстановить равновесие между физической пищей и духовной пищей, которая присутствует параллельно с физической. Я не говорю о душевном. Душевное – это вторая иерархия. А ангелы и архангелы, они живут только в эфирном теле. То есть сфера головы занята. Ритмическая система – это вторая иерархия, как вы знаете. А первая иерархия занимается именно метаболической системой. Обмен веществ, принять пищу и правильно воспринять, чтобы продолжить жизнь на земле. Это задача первой иерархии. Это дар первой иерархии. И мы должны иметь огромное благоговение перед такой реальностью. Именно когда самую грубую мы принимаем в материи, и именно здесь присутствует самая высокая сила, небесная сила. Так что нас всегда сопровождают и третья иерархия, и вторая иерархия, и первая иерархия. Это есть чистая эзотерика. И без этого знания мы не можем восстановить равновесие. Все зависит от того, сможем или нет восстановить равновесие. Не уничтожать, а равновесие. Видите, что я сейчас сказал, да? Даже пища облагораживается, когда мы знаем, что в пище мы принимаем силу тут же, параллельно, вместе с ним. Принимаем силу серафимов. И должно прийти время, когда эзотерика раскроет непосредственное восприятие этого. Откуда говорит доктор это? Из непосредственного лицезрения, восприятия, переживания. Потому есть высочайший учитель наш. А в душевной жизни царит инспирация второй иерархии. Третья иерархия – это наша мыслительная жизнь. И здесь, разумеется, плачевное состояние у человека. Потому что человек не хочет мыслить так, как мыслят ангелы, архангелы и архаи. Не хотят. А мы, без ложной скромности, скажем, а мы хотим это. В чем проявляется? В изучении духовной науки. Когда мы изучаем, когда голова присутствует, наша мыслительная способность присутствует, присутствует и третья иерархия. Это ничего, что мы пока это не видим. Со временем мы это увидим. Уже закладываем фундамент того, что то, что происходит вокруг нас и в нас, придет время непременно. Через благодать духовной науки мы все это воспримем. Сразу не получается, то это великая надежда наша, дорогие мои. Мы же живем в вере, в любви, в надежде. Сила надежды нас очень сильна. Мы больше говорим. Даже самые отъявленные рецидивисты и так далее, так, воры, убийцы, разбойники, словами Евангелия сказали, и у них есть возможность выйти из этого состояния. Не перекрывай духовную науку им дорогу. Наоборот, говорит, вот в таком состоянии ты можешь выйти из этого болота. Почему? Потому что там пробуждается свободная воля того, что существует. Доктор и в черных магах видит божественное, потому говорит, что и этот человек спасется. Это великое прозрение человека. Мы не можем так глубоко прозревать. Человек, которого не любим, или считаем, что он вор, убийца, разбойник, да? Расширяются масштабы нашего видения человека. Видение нашей эволюции. И потому доктор говорит удивительные слова. То, что мы видим на земле, мы ничего не можем познать, что происходит на земле. Если это не освещаем из божественного мира. Понимаете? Видите, какое трудное, трудное мысление. Вот у тебя есть глаза и так далее, и так далее, да? На земле ты ничего не можешь познать. Ничего не можешь познать правильно, разумеется. Потому говорится, что человек, блуждающий Люцифер Ариман, как может блуждающий Люцифер Ариман познать что-либо правильное, да? Невозможно. Это трудное мышление, я очень хорошо понимаю. Это очень сильно действует на сознание человека. Вот ты хочешь познать что-либо, ты ничего не понимаешь. Как я ничего не понимаю? Вот ничего не понимаешь. Если ты это не освещаешь из духовной науки, из божественного мира. Это слова доктора, потому я так смело говорю, потому что если ты хочешь что-либо познать на земле, а земля это откровение духовного мира, даже тогда ты должен подойти к источнику. Это земной жизни. Видите, логично, очень логически, это очень правильно. Поэтому, разумеется, мы должны логично говорить, но это божественная логика, разумеется, не материалистическая. Но логика все же существует. Так как земля, уже с древней Индии говорится, что это иллюзия, но мы подправляем, да? Не, это не иллюзия, а это откровение. Это надо подправить индийское мировоззрение. Они не совсем правы. Они тогда говорили, они имели право так сказать, потому что больше не воспринимали. А сейчас мы говорим, земная жизнь – это откровение божественных миров. То, что мы видим вокруг себя, да, вокруг, это откровение третьей иерархии. То, что в душе видим, это откровение второй иерархии. То есть везде и во всем мы должны видеть откровение божественных духовных существ. Это очень важная мысль, дорогие мои. Я хочу это особенно сильно подчеркнуть сегодня. Потому что, когда мы знаем, что мы являемся откровением, откровение есть наша мыслительная жизнь. Мы в мысли не постигаем истину, мы постигаем тень истины, мы постигаем абстракцию мысли. А некогда до рождения мы имели мысль реальную, божественную, высочайшую. Мы мыслили высочайшие до рождения. Оставили это все и принесли только тень этого. Как мы должны считать, что эта тень есть реальность? Мы говорим, это откровение. Это очень правильное выражение. Откровение. Обратите внимание, когда мы говорим, что на земле все вокруг нас, в нас и вовне, все это есть откровение, обратите внимание, тогда мы начинаем поставить вопрос, а где же правда, где же истина? Уже указываем на небеса. Вот это и есть правильное отношение. Потому доктор говорит, на земле ты должен знать, все есть отражение. Ты видишь человека, ты думаешь, что видишь человека? Ничего подобного. Ты видишь физическое проявление. Разве ты видишь душу? Как же тогда ты атеист, если ты не видишь душу? То есть видишь душу, да? Ты когда встречаешь, я встречаю Марина. Марина, я вижу божественную я Марина? Нет? Тогда это иллюзия. И мы должны признать, что мы на земле воспринимаем чувственными органами. Отсюда я начал с вами беседу. У нас есть физическое я. Не божественное я, а физическое. Наше сознание есть физическое сознание, которое не проникает в душевно-духовное. Это мы сами должны достигнуть. Это самый правильный фокус, отношение к человеку. Вот ты видишь человека, и он сразу, я вижу футляр, извините за это выражение. Я вижу внешний образ человека, но душу, пока он не будет говорить, излагать и проявлять, я не буду чувствовать, я не смогу чувствовать. А тем более видеть душу, это надо иметь ясновидение. Ясновидение доходит до реальности. Остальное все есть откровение, мягко говоря. По-индийски иллюзия, но иллюзия не подходит сейчас. Внешний мир, ты видишь дерево, море, солнце, это все внешнее выражение душевно-духовного. Ты достигаешь правды истины, когда сквозь откровение ты проникаешь и доходишь до сути. Если мне это не создает, тогда духовная наука нам не поможет, дорогие мои. Мы должны осознать, на земле мы все воспринимаем в откровениях, уже благородно говоря. Это есть откровение, это есть выражение ангелов, архангелов, архангелов. Солнечные существа. Мы когда смотрим на солнце, я уже сказал, мы не видим душевно-духовное солнце, мы видим Люцифера. Мы видим творчество Люцифера. Откровение, то, что внешне происходит, это все откровение каких-то существ. В данный момент внешний блеск солнца, дневная жизнь, дневная теплота, все это есть все Люцифер. Поэтому Люциферу надо сказать спасибо, что дает нам жизнь на земле. Уже это эзотерический подход к Люциферу. И к Ариману. Да? То, что мы принимаем хлеб, это Ариман. А то, что мы воспринимаем, что в пище мы воспринимаем первый эр, это уже эзотерика. Это уже реальность. Так что я к чему говорю, что духовная наука – это очень серьезная наука, действительно божественная наука, которая говорит только о правде, об истине. Если мы любим истину, если чтим истину, то мы должны принять только из духовной науки. Духовная наука – это откровение духовного мира. И потому доктор говорит очень трудные слова. То, что ты хочешь познать на земле, у тебя это не получится. Потому что ты на земле видишь только откровение, только отображение. Возьмем очень простой пример. Луч солнца падает на предмет, а предмет дает тень. Разве тень это правда? Вот мы здесь находимся, дорогие мои. Мы находимся в тени и признаем тень как реальность. Это неправда. Кто нам скажет эту правду, дорогие мои? Поэтому благородно и мягко говоря, мы живем в откровении, то есть в тени, не в реальности. Реальность не видна. Вот в чем суть и трудность. Пока у тебя нет ясновидения, ты не видишь правду, ты видишь откровение правды, тень правды. Еще хуже сказать, ложь правды. Видишь, вот светское аримайское творчество. Где божественное? Божественное не обманывает. Когда проявляется божественное, ты уже воспринимаешь божественное. Поэтому это такое, знаете, очень реальное положение. Мы говорим о совершенно таком трезвом реальном состоянии. Мы хотим познать правду, реальность, истину. Тогда изволь преодолеть материализм в себе. Изволь преодолеть твое зрение. Преодолеть это зрение должно видеть душевно-духовное, а не только чисто физическое откровение. Мы должны осознать, на земле все то, что мы воспринимаем, включительно и человека, все это есть отражение. Все это есть тенеподобное, нереальность. Потому и смерть убирает эту нереальность. Что остается? Вот посмотрите, логика. Что остается от человека после смерти? Да ничего. Физические глаза ничего не видят. Почему? Потому что это была нереальность. Вот и нереальность убирает свое. Что раскрывается? Раскрывается внутри божественное существующее. И мы начинаем познавать по божественному. Как мы жили на земле? По божественному, моральному. Какие ценности мы осваивали, насаждали. Очень серьезное положение. Мы живем очень в серьезной ситуации. И не выкрутиться нам из этого. Если это было бы легко, дорогие мои, то уже давно очень много людей подошли бы к истине. Но это очень трудно. Я больше скажу, без ложной скромности. Когда ты постигаешь истину, ты не только великое существо, ты сверхбожественное великое существо. Потому что постичь истину, это очень высокое состояние души. И духовная наука нам дает эту смелость. Потому что духовная наука дает пережить чисто божественное, чисто духовное. А это преодолевает именно мир иллюзии. Что от нас требуется? Победа над иллюзией. Победа над Люцифером и Ариманом. Кто это и что это может, дорогие мои? Приходим только к Евангелию, к духовной науке. Откровение Святого Духа помогает восприять евангельские все драгоценные великие мысли, и душа постепенно освобождается от иллюзий. От откровения подходит к сути. И эта суть тоже очень трудна, потому что доктор говорит, когда ты убираешь своих глаз, душевных глаз, физическую иллюзию, ты подступаешь к божественным откровениям. Ты пока не подходишь к истине. Ты подходишь к имагинациям. А имагинация – это откровение ангелов второй иерархии, откровение первой иерархии. Серафим имеет свои имагинации. Дух и Солнце имеют свою имагинацию. Имагинация – это образный мир, но уже не физически приходящий, а вечный. Мы постигаем вечных идей. Но это есть откровение. И когда мы это осваиваем, проходит какое-то время, и мы проникаем до сути. Что такое до сути проникаться? Уже мы уже видим не откровение, а мы видим существ. Когда ты видишь уже ангела, когда ты можешь беседовать с ангелом, это уже не откровение. Это непосредственное лицезрение божественных духовных существ. Потом возвышается до духов солнца. И так далее. Так что, дорогие мои, у нас великие задачи. Мы в духовной науке вступили. Почему? Потому что в нас открывается божественно великое. Почему ты последовал духовной науке? Ты уже чувствуешь великое в себе. Без ложной скромности, дорогие мои. Здесь уже скромность ни при чем. Совершенно ни при чем. Ты начинаешь воспринимать божественное. Это уже сверхгениально. Шиллер этого не мог. Гёте еще немного мог, потому что Гёте был посвященным третьей культуре. И мог. хотя и Гёте трудно было дойти до духовного мира, то есть до, извините, до откровения Святого Духа, до духовной науки. Гёте не смог подойти. Он не смог преодолеть художественное в себе. Это очень трудно. Не было Бога. Оставим этот разговор, ясно я об этом сказал, но я хочу сказать, что воспринимать духовную науку – это великое. Мы все великие люди, если воспринимаем духовную науку. Без ложной скромности, дорогие мои. Потому что это откровение самого великого. Это точно то же самое, что если ты воспринимаешь шестую симфонию Бетховена, твой вкус доходит до Бетховена. Поэтому Роми Ролан сказал очень прекрасные слова, я сказал, вслед за гениями идут те, которые уважают и воспринимают этих гениальных. Да, это правильно. Так что, если ты воспринимаешь духовную науку, ты воспринимаешь откровение Святого Духа. Это что, мало? Извините, это очень много. Это очень высоко. Но принимаем или нет, чистосердечно, действительно, вся наша душа воспламеняется или нет духовным откровением, это другой вопрос. Но это и так. Так что это совершенно великое. Мы касаемся сейчас эзотерического христианства. И мы должны подчеркнуть, в чем заключается эзотерическое христианство, которое очень мало кто знает. И только, разумеется, простите меня, я все это повторяю, только из духовной науки, только доктор, учитель подает нам истину. Что есть эзотерическое христианство? Что имею я? Да, эзотерическое христианство – это огромный материал, разумеется, но я хочу один момент вычленить. Это то, что праздник Рождества и праздник Воскресения. Я хочу это корректировать это, потому что слово «Рождество» не подходит к мистериальной сути. Дело в том, что праздник Рождества, это потом оформилось, это так, как праздник Рождества. А до этого истинная эзотерика христианская носила другую идею. Эта идея была нерожденности. Это правильное отношение, потому что душа не рождается, душа продолжает жить. Это очень правильная идея и правильный настрой нашей психики, нашего отношения. Мы не рождаемся, а мы продолжаем доземную жизнь на земле, мы продолжатели. Это течение, не остановка души, не стоячая совсем. Вот мы родились и все на земле. Нет. Это течение, это правильно. Это уже преодоление именно ариманического. Ариман хочет застой, окаменить. Вам это знакомо, эта идея, поэтому напоминаю. А когда мы относительно Рождества говорим, что это есть состояние из нерожденности, мы приходим, мы рождаемся из божественного мира, мы жили в духовных мирах, и мы продолжаем на земле жить, хотя это образная жизнь, об этом мы уже говорили, и пройдя врата смерти, мы возвращаемся именно к божественному. Это есть уже вечность. Но это другая половина вечности. Мы приходим из вечности, входим в образную жизнь, в отражательную жизнь, в течение, воспринимаем течение и возвращаемся к божественному. Но это уже, говорится, это уже воскресение. Христианство, эзотерическое христианство приносит совершенно здоровые, правильные и своевременные идеи. Это очень трудная тема, я почему подчеркиваю, это трудно воспринять. Потому я предпослал это положение. Мы должны воспринять, что когда Христос рождается, мы должны воспринять, что Христос не рождается, а приходит, продолжает свое существование из божественной вечности. Это есть из нерожденного состояния открывается сущность Христа и на земле соединяет в себе две полярности – нерожденность и воскресение. Этого не было, дорогие мои. Потому что, если вы знаете из истории духовной науки, там говорится, До 20, до, приблизительно до 15-го столетия, правильно, точнее сказать, люди воспринимали божественность как возвращение к древнему состоянию, дорожденное состояние. В Древней Индии говорили, что мы родились из божественного мира, они стремились назад к состоянию младенчества и потом проходили, доходили до духовного восприятия. То есть существует состояние, когда ты был в духовных мирах и возвращаешься к духовному миру. Христианство говорит, ты не возвращаешься. Ты продолжаешь и входишь именно в божественную бесконечность. Это совершенно новое восприятие. Этого восприятия не имеет ни один человек, если не понимает духовную науку. Видите, какое состояние. Ты не являешься христианином, если ты не принимаешь эзотерику христианства. Эзотерика говорит, ты приходишь из предвечности, проходишь земную жизнь и уходишь в вечность, в божественную вечность. Из предвечности переходишь в вечность. Из нерожденности воспринимается чувство течения. Ты не возвращаешься, а продолжаешь свою жизнь. Это есть правильная христианская психология. Потому что когда ты возвращаешься, это возвращаешься к тому же самому. Это неприемлемо для христианства. Идея христианства – поток течения вечности. Ты продолжаешь, ты идешь к будущему, ты не возвращаешься. Эту корректировку не может другой религии допустить. Все религии говорят, что ты из божественного родился, возвращайся к божественному миру. Нет, я не возвращаюсь, я продолжаю. Как я из нерожденности продолжаю на земле жить, как другая психология, посмотрите. Ты не вспоминаешь свое детство божественное? Нет. А ты говоришь, из вечности я родился, я продолжаю эволюцию, хотя подсознательно добавляю импульс свободы, это уже совершенно новое. Это вообще никто не принимает, дорогие мои, кроме нас. Ни католики, ни православные, ни протестанты, вообще перестаньте всех. Этого никто не принимает. Это принес только утешитель. Это, посмотрите, самая правильная психология, религиозные отношения, религиозное мировоззрение. Ты приходишь из вечности, эта вечность подсознательно входит, чтобы ты жил бы на земле, приближаясь к чувству свободы, ты взращиваешь в себе свободу, и эту свободу потом проносишь дальше, восходишь в духовных мирах, идешь к вечности. Это есть воскресение души. Никто не говорит о воскресении души. Потому что воскресение души говорит о нечто новом. Новое воскресает. Это для всех религиозных людей это совершенно неприемлемая, вообще непонятная мысль. Это мы должны хорошо осознавать. Потому что в этом есть универсальная уникальность, я хотел бы сказать, именно духовной науки. Духовная наука говорит, что существует эволюция везде, во всем и даже в судьбе Христа. Кто это может сказать? Кто эту смелость может на себя взять? Христос в духовных мирах возвысился благодаря прохождению мистерии Голгоф. Я об этом говорил, я помню. Это третья глава Апокалипсиса. Как и я победил, и сел с Отцем. Посмотрите, говорится о драматизме, победа, возвышение, да? Христос колоссальный духовный шаг вперед совершил, благодаря пройдя воскресению. Это пример человека, дорогие мои. Это подчеркивается, потому что подчеркнуть и эволюцию человека. И всегда развиваешься, ты не возвращаешься назад. То, что было, ты это оставляешь. Ты новое приносишь эволюции. Пройдя земную жизнь, ты приносишь совершенно новое. А если ты ничего не приобрел, в духовных мирах живешь во тьме. А это какая трагедия. В духовных мирах, в мирах ангелов, архангелов и так далее, ты вообще живешь во тьме. Никого не видишь. Это великое страдание и мучение. Но иначе невозможно. С человек сам должен вкусить то, что совершил на земле. На земле жил во тьме, пожалуйста, живи в духовных мирах во тьме. Нас это не касается, дорогие мои. Мы пронизали нашу душу духовной наукой. Мы восхищаемся идеями духовной науки. Расвещаем нашу душу и дух. Но главное, присоединить нерожденность к воскресению. Вот это была моя самая главная идея. Христианство, эзотерическое христианство, это совершенно новое для всего мира. Для всего религиозного мира, духовного мира, спиритуального мира. Идея нерожденности не Рождество, нет. Идея нерожденности до земной жизни. Это создает чувство великого течения. Великого течения. Это душа должна принять. Потому что душа, если не примет это, тогда будет стоячее состояние. Инспирация Аримана тут же приходит. Это от тебя зависит. И поэтому идея нерожденности до земного существования присоединяется к идее воскресения. А воскресение чего, дорогие мои? Здесь уже идет дифференциация. Воскресение разума, это мы должны пройти. Воскресение чувства, это очень трудно. И воскресение воли. Мы пока можем воскресить разум. Это мы можем. Когда полностью убираем материалистические, атеистические мировоззрения и внедряем духовную науку, мы здесь уже одерживаем великую победу. Победу разума, победу мудрости. И мы становимся в разуме носителями духовного мира, то есть носителями третьей иерархии. А пробудить чувства, дорогие мои, это значит, что жить именно в раю. Жить в Девахане, как говорится эзотерически. Жить среди второй иерархии. Как в духе формы живут с духом и движением, так душа может жить в второй. Это происходит, разумеется, после прохождения врат смерти. Постепенно возвращается, вы это знаете, это удивительная радость для души, для тех, которые приняли на земле именно весть Святого Духа. Так что в конце я хочу заключить именно этими словами, что идея нерожденности, идея дорождения жизни души продолжает на земле подсознательно, чтобы приобрести свободу, пока земную свободу, пока я сознание человека материалистическое, обогащается, насыщается, преодолевает на земле, и потом, после прохождения врат смерти, присоединяется к вечности. Просто сказать, до рождения мы хотели открыть глаза, пройдя земную жизнь, открыть глаза на небеса. Вот почему мы приняли на земле духовную науку. После прохождения врат смерти мы будем воочию смотреть, созерцать всех небесных существ, вплоть до Серафима. Это великое добро духовной науки. Интенсивность другого порядка, разумеется. Один более интенсивный, другой менее интенсивный, но все равно душа приобщается к третьей, второй и первой иерархии. Разумеется, мы не ради этого принимаем духовную науку. Мы принимаем духовную науку ради истины, ради правды, ради реальности. И только духовная наука раскрывает в нас все наши божественные состояния, все наши божественные возможности. Без духовной науки, дорогие мои, никто не сможет открыть и подойти к душе сознательной. А тем самым сознательно воспринять третью иерархию, вторую иерархию, первую иерархию, а потом и Троицу. Доктор говорит, и этим словом я завершу с вами беседу, доктор говорит, что когда душа восходит в кульминации и лицезреет Серафимов, дается возможность проникнуть взором, что происходит в Троице. И там видишь, что Троица достигла этой высоты благодаря эволюции снизу. Некогда и они прошли десятую иерархию, человеческую иерархию. Сверх серафимов говорится, не только о серафимах. Серафимы прошли человеческую эволюцию, но и сверх в Троице находятся существа, которые прошли человеческую эволюцию. Потому что это божественная модель развития. И потом прозревают, что происходит выше, выше и дальше. Дальше до бесконечности. Это раскрывается только благодаря Спасителю. Если человек, душа не любит Христа, не любит Святого Духа, он должен пройти страдания через Камалок и потом возвращается, потом наверстает и так далее. Но духовная наука сейчас и из духовной науки чтение Евангелия пробуждает в душе величайшую любовь к истине и величайшую любовь к Спасителю, что одно и то же. Поэтому, когда мы говорим, слава Богу, не я, но Христос во мне, это единственное, что может совершить на земле душа, и добавляем уже, простите меня, я от себя добавляю, моральное солнце Вселенной приближается. Я это воспринимаю, дорогие мои, я не так просто прибавляю слова. Моральное солнце Вселенной, это надо воспринять, потому что это совершенно конкретная реальность. Это дух солнца. Это солнце духа. И моральное солнце Вселенной, этот Христос, приближается при нашем сознании. А в сущности, оно живет в недре земли, в недре человека и выше, превыше всего макрокосмоса. Это все одно и то же. Потому что там пространство и время совершенно по-другому воспринимается. Завершая с вами беседу, мы хотим воспринять моральное солнце Вселенной, которое осуществляет непосредственно слова Павла. Не я, но Христос в нас. Все. Завершим. Пока, дорогие мои.
Далеко, далеко. Можно вопрос?
Да, разумеется.
Человеческую эволюцию проходили без минерального тела?
Без минерального тела, разумеется. Но не без минеральной субстанции. Каждое физическое тело имеет субстанцию свою. Когда материя исчезнет, материя не исчезнет бесследно. Материя исчезнет для восприятия. А материя проходит свою метаморфозу. И потом можно возвратить его. Возвратить до уплотнения материи или в душевном состоянии, в духовном состоянии материи. Потому говорится, что материя – это дух. И дух – это материя. Но надо правильно понимать. Можно дух уплотнить до восприятия материи. Материя – это дух. Но, с другой стороны, можно и не уплотнить. Поэтому ангелы, например, прошли именно минеральное состояние, не уплотнившись. Они не уплотненную материю воспринимали, а душевную, духовную. Уплотненную, то есть самую сложную фазу, прошли мы. Потому и говорю, что мы достигли более высоких ступеней, чем сейчас прошли ангелы, архангелы и так далее.
У нас очень... А когда закончатся инкарнации?
Закончится инкарнация в том смысле, как мы сейчас воспринимаем. Тогда не будет перерыва, промежутка. Тогда будет постоянное восприятие душевной жизни. Без перерыва, без инкарнации, без того, чтобы, например, прийти на Землю, забыть все, будет абсолютное отношение открытое с ушедшими и так сказать, мертвые и живущие на земле будут одинаково, одновременно жить в реальности. Не будет смерти. То есть для восприятия не будет смерти. Это первая половина шестой культуры. То есть, извините, шестая коренная культура, я имею в виду. Не это шестая культура. В этой шестой культуре у нас раскроется эфирное восприятие мира. Это тоже вечность, но наряду с душевными переживаниями. В седьмой культуре мы оживотворяем именно душевную жизнь, а духовную уже на Юпитере. Шестая коренная раса – это уже раскрытие, уже нет различия, инкарнации. Живущие на земле, живущие в духовных мирах, живут одинаково. Мы уже не теряем наших умерших. Они уже воочию для реального восприятия рядом с нами находятся и беседуют и так далее, и так далее. Как ангел беседует с ангелом, так мы будем беседовать с ушедшими. И они тоже с нами. И обмен знаний, чувства, восприятия, это будет уже очень животворящее. То есть настоящая духовная жизнь ожидает нас. Настоящая душевно-духовная жизнь, жизнь уже будет протекать блаженственно, дорогие мои. Это вечное блаженство.
Спасибо.
Аня, есть вопросы?
Тогда уже надо будет и воскресшее тело, через воскресшее тело восприятие.
Да, постепенно. Потом я сказал, что эфирное воскресение в эфирном теле должно пройти, а потом эфирное воскресшее тело уже будет одухотворять физическое тело. К седьмой культуре мы уже должны достигнуть воскресения в теле. Но это не будет окончательная победа восприятия. Потом продолжается еще. Да.
Окончательная победа на вулкане, да?
Да, да, да. Мы должны пронизать нашу душу именно духовно-душевными мыслями, настроениями, чтобы преодолеть материализм в нас. А материализм в нас по-другому блеск солнца люциферического и тьма, ночная тьма арманическая. Это в нас находится. Мы должны стать величайшими индивидуальностями, иначе не сможем победить силу, блестящую силу Люцифера. Трон на солнце блестит. Это великое свечение, великий блеск у Люцифера. И этот блеск мы должны преодолеть, потому что этот блеск для духовного мира – это тьма. Потому умершие проходят и живут во тьме. Почему Люцифер не освещает? А он не может осветить духовный мир. Он может осветить физический мир. То есть мир иллюзии. Свет – это иллюзия. Я напомню вам, один раз я сказал, у нас был такой грузинский поэт, очень народный, очень талантливый, Гурамишвили. Переводя его стих, звучит так. «Сколько ты светишь солнце, столько нас обманываешь». Видите, какое великое познание. Вот мы смотрим на солнце, мы не видим, что он нас обманывает. А Гурамишвили говорит, столько ты светишь, столько обманываешь. На грузинском разумца анатоп, индес муханатоп. То есть, в общем, я перевел эти слова. Ну, Руставель, а Руставель уже ничего. Руставель говорит, что блеск ночного солнца должен сиять и днем. Это 12 век. Так что это эзотерика, это глубокая реальность. Дорогие мои,
у меня есть вопрос. Интересно, получается, что у ангелов будет тело воскресения на Венере?
Да, да. Да? У них еще более высокое тело будет, потому что физическое тело – это, в сущности, откровение духовного тела. Оно утончается, потом испаряется для восприятия глаз физических, потом продолжается. И ангелы живут в физическом теле, но это физическое тело прозрачно. Совершенно прозрачно. Например, еще добавляется к этому, все реки – это тело ангелов. Воздух – это тело архангелов. Даже физическая корреляция происходит там.
То есть они тоже должны Христом стать, вот ангелы?
Разумеется. Они просто скорее нас подойдут к этому. То есть это 11-я иерархия. Девятая иерархия – это Серафимы. Десятая – это Святой Дух. Трон Сына – это 10-й, 11-й. И трон Отца – это 12-й. Как и я победил и сел с Отцем моим на престоле Его. А Отец возвышается еще выше. И так далее. возвещается блаженство человека. Вступает божественное блаженство. И перекрывает абсолютно все. Так что у нас великое будущее. Хорошо. Пока, дорогие мои, пока.